Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Политический олимп России продолжает сотрясать коррупционные скандалы. Так начинается сегодняшняя статья в «Независимой газете». Только что следователи рассказали о многомиллиардных хищениях денег в Минобороны. А и вот сегодня государственное телевидение представит еще одного министра-коррупционера Елену Скрынник. Телеканал «Россия-1» намерен вечером показать фильм, разоблачающий деятельность на посту главы Росагролизинга и Минсельхозов, в результате которой бюджет потерял несколько десятков миллиардов рублей. Как известно, за глаза ее в последнее время называли «мадам Лизинг», и Скрынник примерно судьбу 40 миллиардов бюджетных рублей сделала тайной от следствия. Кого-то другого из-за меньшей шалости снимают с должности и отдают под суд, но мадам Лизинг была непотопляемой, и в Росагролизинге она устроила настоящий семейный подряд. В компании работали ее близкие родственники, которым в дальнейшем и доставались хлебные места в руководстве фирмы. Поразительно, но с таким сомнительным послужным списком и густым шлейфом подозрений в коррупции и присвоении бюджетных средств Скрынник продолжил карьерный рост, возглавив Минсельхоз в правительстве Владимира Путина. Кто ее продвигал вверх по служебной лестнице, загадка. Остается удовлетвориться ответом, звезды ей благоволили. Факты таковы, что с Виктором Зубковым в должности первого вице-премьера отношения с Скрынник как-то не заладились. С единомышленниками они точно не были. С Дмитрием Медведевым Скрынник познакомился в то время, когда он занимался приоритетными нацпроектами. Однако едва ли голос Медведева был решающим при выборе в 2009 году нового главы Минсельхоза. Так сказано в этой статье. И сегодня о том, в чем же обвиняют Елену Скрынник, мы беседуем с бывшим членом Совета Федерации, бывшим замминистра экономики Российской Федерации Иваном Стариковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились вообще с фигурой Елены Скрынник и что она из себя представляет?
Мы познакомились с Еленой Борисовной Скрынник во время одной из поездок в родной Новосибирск. Она тогда Росагролизинг. Я был председателем комитета по агропродовольственной политике в Совете Федерации. Это было лето 2001 года. Это симпатичная, дерзкая женщина. Сразу это чувствовалось, такая классическая бизнес-вумен. Было заметно, что у нее нет особых рефлексий относительно, в общем, каких-либо колебаний, когда можно было бы перешагнуть некие моральные ограничения для того, чтобы добиться доставленной цели. Поэтому у меня чувствовалась серьезная такая хватка и сила.
А какими деловыми качествами она обладала, так что завозглавила неженский пост главы Минсельхоза?
Ну, прежде чем возглавить пост главы Минсельхоза, она достаточно долгое время возглавляла компанию «Росагролизинг». Я вообще был категорически против создания отдельной государственной компании и предложил те деньги, которые бесконечно Министерство финансов перечисляло в уставной капитал «Росагролизинга». А нам говорили, что потом за счет рефинансирования, то есть ведь финансовая модель лизинга достаточно проста. Государство дало деньги, выкупили некоторое количество сельскохозяйственной техники, после этого вы, значит, ее раздали лизингополучателям, они с вами рассчитываются с небольшими процентами. В итоге за счет такого рефинансирования вы выходите на то, что покупаете сельскохозяйственную технику. И таким образом увеличиваете количество так называемых лизинговых платежей. Однако эта модель не сработала, и Росагролизинг непрерывно требовал все увеличиваемых поступлений с федерального бюджета в уставной капитал. И когда Скрынник уходил из Росагролизинга, значит, было около 45-50 миллиардов закачано в эту государственную компанию. Хотя лучше было на самом деле сделать много частных компаний, субсидировать процентные ставки, распределять риски. И тогда это была бы конкуренция. И многие производители, я знаю, что, допустим, Россельмаш всерьез думал. Но поскольку была одна государственная компания, то с ней конкурировать было нельзя, и там стали нарастать серьезные злоупотребления. Прежде чем стать главой Министерства сельского хозяйства, Елена Борисовна, в общем, серьезные деньги зарабатывала, возглавляя Росагролизинг.
Да, вот в биографии сказано, что она стажировалась в Германии и во Франции по специальности лизинговой технологии. Благодаря этому стала специалистом редкой в России квалификации. Как по-вашему, успешно ли она действовала на этом посту, и почему так поздно заинтересовался судьбой 40 миллиардов Следственный комитет?
Дело в том, что опять, если вернуться к истории, связанной с ее назначением, это, хоть и покрыто тайной, но, насколько мне известно, после того, как Алексея Гордеева отправили в отставку предыдущего министра сельского хозяйства, то в течение почти 2 месяцев этот пост был вакантным. Его последовательно предлагали различным людям, например, таким звездам из губернаторского корпуса, как Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, и Евгений Савченко, губернатор Белгородской области. И после того, как они отказались, насколько мне известно, не буду называть фамилии, но ополение с партии «Справедливая Россия», значит, пришли к президенту и сказали, что вот есть женщина, и это вполне в европейской традиции. Министр сельского хозяйства Германии тогда была Рената Кюнес, вот, возглавляющая партию «Зеленых». Вот давайте мы тоже министром сельского хозяйства сделаем женщину, и это будет вполне по-европейски. И после этого Елена Борисовна неожиданно для многих стала министром сельского хозяйства.
Да, но вот сегодня в «Независимой газете» сказано, что поставки по договорам были проводились через каких-то посредников, операции которых были связаны с выводом денежных средств в офшор. Что же это за успешная работа, когда такая схема преступная установлена?
Ну, для «Росагролизинга», как компании, которая получала бюджетные деньги, были ограничения там на оценка на сельскохозяйственную технику, не могла быть больше 18%. Вот. Однако, когда стали разбираться, оказалось, что по совокупности, значит, платили около 39% на оценку сельхозтоваропроизводителей, которые получали эту технику. Делалось это следующим образом. Вот представляете, в советское время все комбайны, которые производили наши заводы, «Россельмаш» или «Красноярский», государство покупало. В рыночной экономике произвести тяжело, но продать еще тяжелее. Поэтому каждый директор или владелец комбайнного завода начинал думать. Тут появляется компания, приходят люди, говорят: слушайте, дорогой, я у тебя куплю 1000 комбайнов. Директор вне себя от счастья, он говорит: ой, как мне повезло. Но вы знаете, за проведение маркетинговых исследований, в кавычках, вы должны вот на такую-то компанию перечислить, ну, условно говоря, там, 30% или 20% от суммы сделки. Что делает директор комбайнного завода? Он переносит эти 30 или 20% на стоимость сельскохозяйственной техники. В итоге за бюджетные деньги мы увеличивали стоимость сельскохозяйственной техники, за бюджетные деньги, подчеркиваю, и то усугубляли ситуацию, с которой аграрии все время жаловались, про так называемый диспаритет цен, соотношение цены на сельскохозяйственную продукцию, непосредственно там мясо, молоко, зерно, и на то, что необходимо для производства комбайны, топливо и так далее. Так что в этом смысле компания работала успешно, зарабатывая прибыль для своих дочерних компаний и уводя деньги в офшор. Ну а для сельхозтоваропроизводителей, конечно, это было, в общем, увеличение цены.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что наш адрес в интернете свобода.орг. О том, в чем обвиняет Елену Скрынник, мы сегодня беседуем с бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что телеканал «Россия-1» намерен вечером показать документальный фильм, разоблачающий деятельность Елены Скрынник на посту главы Росагролизинга и Минсельхоза. О том, в чем же обвиняют Елену Скрынник, мы беседуем с бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым, у нас на прямой телефонной связи. Как вы считаете, почему вот первая же ее неявка на допрос вызвала столь острую реакцию в Кремле? Как мы понимаем, только с его санкции мог Аркадий Мамонтов посягнуть на такую фигуру такого масштаба.
Вы знаете, мне кажется, что здесь это, я не думаю, что это серьезная масштабная борьба с коррупцией. Я согласен, придерживаюсь той версии, что это такая внутриклановая борьба. И люди, которые сегодня осуществляют вот такую серьезную атаку информационную, пока я думаю, что дальше продолжится и уже и судебная атака, и правоохранителей на Елену Скрынник, она в значительной степени обусловлена тем, что курировал Министерство сельского хозяйства первый вице-премьер правительства России Виктор Алексеевич Зубков. И таким образом пытаются нанести удар по Зубкову. Я думаю, что в этой истории, это мое личное мнение, подчеркиваю, что Зубков здесь ни при чем. И вот почему. Я знаю, что Зубков был категорически против назначения Скрынник на пост министра сельского хозяйства. Ну, во-первых, он сам человек, который 14 лет работал руководителем крупного сельскохозяйственного предприятия в Ленинградской области. Я несколько раз встречался с Виктором Алексеевичем, и могу сказать, что в сельском хозяйстве он, в общем, разбирался. Поэтому он прекрасно понимал о тех репутационных издержках, которые понесет он и правительство. Потому что как только Елену Скрынник назначили министром, то сразу пошли анекдоты. Деревня наша точна и беспощадна в определениях, поскольку это врач-реаниматолог, то сразу в аграрной среде и в аграрном таком братстве стало ходить, что если врач-реаниматолог стал министром сельского хозяйства, то значит оно в коме. Вот. Поэтому я один раз был на совещании у Виктора Алексеевича Зубкова, у первого вице-премьера, и видел, как попытка дозвониться Скрынник, он встал, подошел и сказал, нам нечем с вами разговаривать, и положил трубку. Я не мог представить, что даже в великие 90-е, как их называют, я много раз принимал, как бывший замминистра экономики, курирующий это направление, совещания и ожесточенные дискуссии, и один раз даже дошло до рукопашной схватки министра экономики, тогда вице-премьера Яков Моисеевича Уринсона с вице-премьером по сельскому хозяйству Александром Харламовичем Заверюхой. Но в этом не было, если хотите, ну, это было беззлобно, эмоционально, но, в общем, потом обнялись, рассмеялись, выпили и пошли дальше при цене $16 за баррель разруливать ситуацию. Здесь было серьезное противостояние. Поэтому я думаю, что, пытаясь таким образом укусить Зубкова, на самом деле, наверное, все-таки тут, в общем, атака не по адресу. Он, наверное, не мог, в общем, отстранить от должности госпожу Скрынник. Наверное, не мог.
Давайте послушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Я слышал госпожу Скрынник на «Эхо Москвы» в передаче «Особое мнение». Вел ее Сергей, ту передачу Сергей Корзун. Ну, я человек далекий от этих проблем, но я был поражен тем, что госпожа Скрынник не отвечала на вопросы, которые непосредственно касались сельского хозяйства, количества там оборудования того или другого вида. Ну, это было слушать довольно печально для меня. Но я ничему тут особенно не удивляюсь. У меня вопрос к Ивану Старику такого рода. Вот господин Прохоров в избирательной кампании, которого вы принимали участие, предлагает там прямо или косвенно, значит, реформировать аж всю Российскую Федерацию, и чтобы, не дай бог, она не распалась, убрать вот эти национальные территориальные образования. Вот скажите, пожалуйста, господин Стариков, а сельскому хозяйству это каким-то поможет образом? Это первый вопрос. И второе, чему мы тут удивляемся? Все эти люди прекрасно понимают, кто есть кто, что есть что. И если можно официально зарабатывать в месяц там 1-2 миллиона долларов, не буду называть фамилии, а если ты частную компанию возглавляешь какую-то и офшоришь там, то это вообще ни о чем тут говорить, никто к тебе претензии не предъявит. То, и знаете, как не трансформирует такую Россию, а революция в ней рано или поздно должна наступить в каком-то виде. Я надеюсь, что в мирном. Вот спасибо вам.
Слово Ивану Валентиновичу Старикову.
Я постараюсь ответить. Вы знаете, я думаю, что, конечно, тесные увязки с тем административно-территориальное деление по национальному признаку или по губернскому признаку, наверное, к сельскому хозяйству такого тесного отношения не имеет. Но вы подняли, уважаемый радиослушатель, очень серьезный вопрос, связанный с тем, а возможно ли в России единая аграрная политика? Нет, невозможно. И вот по какой причине. Россия слишком большая страна. Поэтому есть регионы, благоприятные по агроклиматическому потенциалу. Ну, допустим, Краснодарский край. Там необходимо поддерживать сельскохозяйственное производство. А есть регионы не очень благоприятные. Ну, например, Костромская область, где худородные земли, нет такого количества солнца, хотя есть осадки. Там нужно поддерживать доходы населения в сельской местности. Я вас уверяю, что это достаточно разная бюджетная политика. Причем она может быть разной, даже в пределах одного муниципального образования. Вот в качестве примера положительного я вас могу адресовать, как упомянуто мной уже здесь, губернатору Евгению Савченко, Новгородский, который давно уже реализует эту политику, вот такую дифференцированную аграрную политику у себя в регионе, пользуется неизменной популярностью, легко выигрывает выборы там в четвертый раз с показателем 80%. Так что здесь, значит, желание Прохорова отказаться от национально-территориального деления к сельским хозяйствам не сильно пересекается. Хотя это его предложение, в общем, поддерживаю. Но, Михаил Дмитриевич, у меня есть претензии, я про это говорил, куда делись 7 миллионов людей, лучших людей страны, проголосовавших за него. Если бы он эту политическую силу, условно говоря, не оставил после президентских выборов, а возглавил, то и власть вела бы себя совсем по-другому, и мы бы жили несколько в другой стране. А в итоге у образованного класса и у буржуазии особого выбора не осталось. А то, что касается второго вопроса, ну я согласен, но это вопрос дефективные институты государственные и политические, отсутствие реальной политической конкуренции позволяет путем вот таких манипуляций подковерных назначать людей. И это правительство также формировалось. Помните, которое Медведев сейчас возглавляет? Целый месяц стоны и хрипы из-под кремлевского ковра мы слышали. Вот. Когда назначаются люди не по профессиональным, если хотите, даже интеллектуальным способностям, а исходя из неких внутренних интриг. Поэтому здесь я с вами согласен.
Давайте послушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер, Радио Свобода. Иван Валентинович, вот у меня к вам такой вопрос. Не кажется ли вам, что все эти преступления власти порождает круговая порука? Просто круговая порука и безответственность. Вот ведь есть очень хорошая русская поговорка: «Рыба тухнет с головы». Вот не кажется ли вам, что жадность нашей власти – это уже патологическая жадность, и это уже можно ставить просто какой-то медицинский диагноз этому? Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы совершенно справедливо говорите о том, что уровень коррупции прямо пропорционален безнаказанности царствующей. Относительно жадности, ну, здесь, когда отсутствуют внутренние ограничители внутри системы, то начинает отсутствовать инстинкт самосохранения. И система себя начинает пожирать. Вот, в принципе, мы с вами стали свидетелями того, что сейчас, в общем, происходит это самое начало внутриэлитного раскола, который и, в общем, мы с вами сейчас наблюдаем.
Спасибо, Иван Валентинович. Вы на связи с нами? Давайте послушаем вопрос из Волгограда. Слово
Радислав.
Да, Юрий Владимирович, вам слово.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну неужели уже не ясно, что Единая Россия уже полностью исчерпала свой ресурс? Ведь, по-моему, уже само правительство толкает людей на революционную деятельность. Ну, что это такое? Когда все это разрушается умышленно, со всеми исходящими отсюда последствиями?
Иван Валентинович, слышите?
Да-да, я поднимаюсь к вам. Значит, я думаю, что действительно Единая Россия черпала свой ресурс. Я думаю, что нас ждет... Нас ждет с вами отмена запрета на предвыборные блоки объединения, потому что это единственный шанс спрятать в матрешке Единую Россию и, значит, таким образом попытаться еще некоторое время провести некоторых депутатов на следующих выборах в Думу.
Спасибо. Напомню, что телеканал «Россия-1» намерен сегодня вечером показать фильм, разоблачающий деятельность Елены Скрынник на посту главы Росагролизинга и Минсельхоза, в результате которой бюджет потерял несколько десятков миллиардов рублей. Создается впечатление, пишет независимая газета, что Елене Скрынник решили припомнить все прегрешения, которые она совершила, начиная с декабря 2001 года, с того момента, как стала гендиректором государственной агропромышленной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг». Фильм, который посвятит ей телеканал «Россия», наверное, расскажет о ее успешной карьере. И еще добавлю, что главной причиной того, что Елена Скрынник не явилась на допрос в Следственный комитет ГУ МВД по Центральному федеральному округу, объясняется тем, что она живет и лечится за границей. В начале августа она стала вновь матерью, родила двойню и за рубеж выехала с разрешения Путина. Обещает вернуться в Россию и ответить на все интересующие следствия вопросы тотчас после выздоровления. О том, в чем же обвиняет Елену Скрынник, мы сегодня беседуем с бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, в чем же обвиняет Елену Скрынник, мы сегодня беседуем с бывшим членом Совета Федерации, бывшим замминистром экономики Иваном Стариковым. Он в нашей студии. Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вот у нас были такие эпохи. Оттепель, застой, потом перестройка. А вот как охарактеризовать нашу, вот, так сказать, теперешнюю эпоху, когда у нас политические партии, чтобы не умереть, начинают, как вот забыли мы про правое дело, так они теперь, чтобы их не забыли, пытаются легализовать проституцию. Жириновский, как говорится, будучи чистокровным русским, борется за русских, за Демушкина и за прочих. Вот как можно оградить вот это безобразие? Мать, которая родила двоих детей, девочки, которые танцевали, должны в тюрьме сидеть, а настоящие воры, которые у нас в Кремле, они думают, что они никогда в жизни ничего с ними не будет. Вот как бы вы охарактеризовали вот эту, не знаю, бардак или как можно еще, вот как вы считаете, как можно назвать это?
Ну, мы тут точно определение не подберем. Просто, Иван Валентинович, это вопрос по существу. Как вы считаете, вот...
У Некрасова есть, Николай Алексеевич, бывали хуже времена, но не было подлей. Поэтому это вот про наше сегодняшнее время, коротко можно так сказать, я с вами абсолютно согласен. И тлен такой, энтропия, которую мы сегодня наблюдаем, в общем, он проявляется абсолютно везде, и я вижу крайне непродуманные решения, которые принимаются на всех уровнях власти. И по одному из таких решений я вчера написал в газете «Московский комсомолец» статью, что Москва, это, может, не имеет прямого отношения к теме Скрынники Минсельхоза, но, значит, вот то, что мэр Собянин подписал запрещающее движение грузовиков по МКАДу, значит, с 1 февраля, а с 1 мая абсолютно, с 7 утра до 10 ночи, 15 часов, когда 70-80 тысяч этих грузовиков должны будут где-то стать, не позаботившись, а где же они станут, то, в общем, москвичи, которые поедут на участки с дачной, очень скоро почувствуют, что это такое. Огромное количество, значит, локальных мест бедствий экологических. Начинает продукт в жизнедеятельности человека, кончает жизнедеятельность двигателя внутреннего сгорания. Вот вам пример. Поэтому вы абсолютно точно определяете время.
Да, и будет дефицит товаров, которые возили эти фуры. Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, господин Стариков, вот я в свою бытность принимал на работу и прорабов, и начальников участков. Принимал и соседнего управления, и друзья рекомендовали. Но всегда говорил, если только тень ваша упадет на меня, пиши заявление, чтобы духа не было. А это вот люди работают, министр сельского хозяйства, 40 миллиардов рублей ушло на ветер, и тишина и спокойствие. Значит, вот наш узурпатор, который сидит в Кремле, он заведомо этих воров-то принимал и никаких даже бесед не проводил с этими министрами. Он узнал, что они воры, воруют. Как это так? Вот у меня вот не укладывается. Почему это на глазах у всей страны, у всего мира воруют, и все, и тишь, и гладь, и благодать? Вот объясните, что это такое-то? Спасибо.
Ну, что это? Это называется режим классической клептократии. Поэтому слово «клепто» – это «вор». Вот поэтому власть воров, если перевести с этого. Ну, а если сказать по сути то, что вы... Я думаю, что сейчас для президента Путина наступают не самые лучшие времена. По одной простой причине. Дело в том, что существовал общественный договор. Ему реально повезло, что практически где-то с 2002 года мировая конъюнктура цен на энергоносители, на углеводороды стремительно росла. И был подписан, мы тоже на себя должны часть вины возложить, такой негласный общественный договор. Мы вам крошки с нефтяного стола в виде автокредитов, значит, наиболее, скажем, средний класс Турция и Египет, а вы за это время вы не вмешивайтесь в политику. И поскольку политическая система полностью деградировала, и появилась некая абсолютная власть, которая развратила эту систему абсолютно. Но сейчас, в общем, ситуация кардинально поменялась, и я вам назову только две цифры. Вот смотрите, в 2007 году, я специально взял этот год, это до кризиса, при средней цене 60, примерно 8 долларов за баррель годовой, экономика страны выросла на 7,8%, рост ВВП был. В этом году, если в оставшийся месяц не произойдет никакого обвала, средняя цена на нефть будет около 110 долларов за баррель, а экономика вырастет всего на 3%. Поэтому мотор, который двигал последние 10 лет, значит, экономический рост, его заклинило. Больше надеяться, что мы получим экономический рост за счет нефтяных цен нет. Поэтому с каждым днем стоимость каждого рубля в государственном бюджете будет возрастать. Потому что для того, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешнего президента, нужно, чтобы экономика росла минимум на 5%. Поэтому, значит, вот эти люди, которые расхищали и продолжают расхищать государственный бюджет, они ставят вопрос, на самом деле, чрезвычайно серьезной личной безопасности Владимира Владимировича. И у него остается не так много выборов для того, чтобы, в общем, остановить. Но для этого нужно пойти не на репрессивное. Репрессивное – это само собой этим будет заниматься. Прокуратура, Следственный комитет. Для этого необходимо отказаться от попытки имитировать политику. Для этого нужно провести досрочные выборы на всех уровнях, отказаться от пресловутых муниципальных фильтров, выпустить пар из политической системы. Да, Единая Россия будет там присутствовать, я думаю, что процентов 15 в лучшем случае. Но тогда перезагрузка политической системы позволит и победить коррупцию, и приобрести настоящую политическую стабильность, а не такую вот имитационную или поддельную.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Ростовской области.
Добрый день, господин Стариков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, алло.
Да-да, ваш вопрос,
Сергей. Добрый день, господин Стариков. Хотелось бы услышать вашу оценку политики поддержки, то есть госпрограмма поддержки АПК, эффективность расходования средств, в том числе субсидирование процентной ставки, куда это завело, что сельское хозяйство уже по уши в долгах, что дальше-то будет? Субсидирование процентной ставки и предстоящая в следующем году новая форма субсидии, субсидия 200 рублей на гектар пашни, кажется так.
Ну, несколько не так сразу относительно последней цифры. Давайте я вам тогда по порядку постараюсь объяснить. Ну, вот смотрите, сельское хозяйство по своей природе монопольная отрасль, зависящая в огромной степени от биологических и природно-климатических факторов. Но если у вас сегодня родилась тёлочка, то корова станет через минимум через 3 года, почти через 3 года. Все это время ее нужно холить, лелеять, кормить, тратиться на нее. Только через 3 года. Поэтому, значит, доходы сельского хозяйства или этого сектора экономики национальной в самых процветающих странах всегда отстают от других секторов. Всегда и везде. Поэтому это отставание необходимо компенсировать. У нас субсидирование процентных ставок, которых вы упомянули, на самом деле это распределение рисков между сельхозтоваропроизводителями, коммерческими банками и государством. Потому что государство не все тело кредита выдает фермеру, а возмещает разницу между рыночной и, значит, рыночной ставкой и льготной. У нас две трети ставки рефинансирования возмещается. И тут включаются механизмы бюджетных мультипликаторов. Почему? Тогда на рубль по коротким кредитам на рубль бюджетных средств мультиплицируется 10-12 внебюджетных. Но сейчас, в связи с вступлением в ЭТО, нам придется уменьшить размер где-то не более 40% от ставки рефинансирования. Но где у нас поле непаханное? Это поддержка внутреннего спроса. Вот американцы чуть более 30 долларов имеют право тратить на поддержку сельского хозяйства в год. Мы согласовали 9, тратим 5 по бюджету расширенного правительства. Но даже 5, которые мы сегодня тратим, к концу года нам поставят на вид, что так тратить нельзя. Потому что нормы международного права, а ВТО мы ратифицировали международным соглашением, имеют приоритет над национальным. Значит, нужно менять направление поддержки. Так вот, американцы, возвращаясь к ним, на программу food stamps, так называемых продовольственных талонов или марок, тратят в год 89 миллиардов долларов. Вот смотрите, 44 миллиона граждан в этом году, 20 миллионов домохозяйств. Но отоваривают эти определенный вид простых продуктов, которых нужно обязательно приготовить дома, это привязано к домохозяйствам, либо взять семена картофеля, либо там саженцы или рассаду для того, чтобы своим трудом добавить прибавочную стоимость. Вот. Если сюда вы добавите вот к этой же то, что тратится на систему социального питания, только город Москва, на то, чтобы накормить детей в школах, детских дошкольных учреждениях, у нас 93 тысячи мест, значит, в стационарах, в больницах, тратит 32 миллиарда рублей, миллиард долларов. Если сюда добавить еще пенитенциарную систему, вооруженные силы, то мы можем убрать с рынка примерно 40% производимой в стране продукции. И это необходимо делать. И вот здесь, к сожалению, самые большие проблемы, и я не вижу пока, чтобы серьез Министерство сельского хозяйства и правительство шло по этому пути.
Слушаем Ленинградскую область, радиослушатели, Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий.
Иван Валентинович, значит, как известно, реальные доходы российских граждан падают. Это понятно и уже для нас чувствительно. Будут ли они падать дальше или все-таки когда-то остановятся? Ну, конечно, только не падает у тех, кто при власти и у власти. Спасибо большое.
Геннадий, вы хороший вопрос задали. Значит, реально располагаемые доходы действительно падают. И обусловлено это тем, что в стоимости коммунальных услуг, вы видите, что цены растут на моторное топливо, которое тоже проецируется сегодня, тарифы, в том числе на электрическую энергию. Это все то, что называется сегодня инфляцией. А вот если вы посмотрите структуру потребительской инфляции, то если даже брать росстатовских 8, ну, я думаю, что на самом деле процентов 14, ну, даже 8, чтобы нас не обвиняли в некорректных цифрах, то в этих 8% около 5-5,5% это рост цен обеспечен на продовольственную корзину. А дальше, если посмотреть расходы домашних хозяйств, то мы с вами столкнемся еще с одной проблемой, связанной с так называемой высокой долей расходов на продовольствие в структурах расходов домашних хозяйств или семейного бюджета. У нас в этом году около 37%. Средняя российская семья в месяц тратит на то, чтобы Америка 9, Европейский Союз 12-13. И мы попадаем в ситуацию, которая в экономике называется высокая эластичность по цене. Что это означает? Это означает, если цена на сливочное масло выросла, допустим, на 10%, то спрос сразу схлапывается на 30%. И это приводит к серьезным проблемам сбросу поголовья в молочном животноводстве. А для того, чтобы корову ее отправили на мясокомбинат, а чтобы новую 3 года. Вот. Поэтому вот такие вот вещи, на самом деле, вроде цена на продовольствие растет, сельскому хозяйству должно быть хорошо, нет. Рост цен на продовольствие оказывает депрессивное и угнетающее действие на сельское хозяйство, так же, как и на граждан. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный. Но если правительство всерьез не начнет заниматься проблемами, связанными с изменением направлений поддержки как населения и через нее поддержку сельского хозяйства, вот то, что я приводил через программу Food Stamps, через то, чтобы сегодня гарантировать и отказаться от покупок импортного продовольствия хотя бы для бюджетных потребителей. Деньги российских налогоплательщиков должны тратиться на отечественные продукты. Безусловно, это не касается там каких-нибудь экзотических фруктов, если они где-то нужны. Вот, то тогда деньги, сделав оборот, возвращаются, значит, в экономику, возвращаются сельхозтоваропроизводителям, и тот, кто способен увеличивать производство, будет их увеличивать. Но я думаю, что сама логика ситуации, которая происходит сегодня в мире и в российской экономике, в частности, заставит правительство привлекать профессионалов.
Слушаем Геннадия Сергеевича, радиослушатель из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и господин Стариков. Я хочу вам, господин Стариков, напомнить, что Агробанк российский был отмыт 400 с лишним миллиардов рублей господином Смоленским. Вот с тех времен до этого я фермер до настоящего времени, и мне 76 лет. Так вот, вы уже 22 года говорите о том, что надо сделать, забыв только одно, что в Смоленской области, да и во всех других регионах, уже нет ни фермеров, ни сельхозпроизводителей. Есть кооперативы кое-какие, которые, в которых отмываются деньги. Пример я вам приведу, вот недавний Малафеев. Вы знаете, о чем я говорю? Это на всю страну было озвучено, сколько они отмывают денег и сколько еще будут отмывать. Поэтому людей нет, остались одни старухи и старики в деревнях, и не надо нас обманывать всех. Никакого сельского хозяйства будет. В ЭТО нам не поможет. И все мы через некоторое время прекратим существование, как российское государство, которым я его сейчас уже с времен прихода Ельцина и потом Путина не считаю. Мы под колпаком тоталитарного режима. Вот так. Пусть это не сладко, я вам сказал, но я сказал вам правду. Спасибо, Владимир, до свидания.
Да, слово Ивана Старикова.
Геннадий Сергеевич, дорогой мой, ну, честное слово, лишнее на меня не вешайте. 22 года назад я работал директором совхоза в Сибири. Кстати, неплохой совхоз сделал. Значит, за 3 года, 40 лет без урожая, сделал одно из лучших хозяйств в области, в Новосибирске. Это правда. Но относительно того, ну, отчасти я с вами согласен. Вместе с тем, совсем уж сказать, что все плохо, это, наверное, не так. Есть отдельные, достаточно серьезные подвижки. Допустим, промышленное птицеводство, промышленное свиноводство в России сегодня вполне конкурентоспособно. Проблема, я с вами согласен, в первую очередь с молочным стадом. И вот там прозвучала цифра 40 миллиардов, которые пропали во времена госпожи Скрынник. Я пересчитал, что такое 40 миллиардов. 40 миллиардов – это примерно 80 молочно-товарных ферм, значит, с дойным стадом, с поголовьем, 1200 дойных коров. Если на таких, ну, как, ну, иначе неприлично просто при современных, эти около 5000 литров за период лактации, это получается, что такая, значит, вот Ферма одна, 6 тысяч тонн молока в год производит. Перемножайте 80 на 6, получите 500 000 тонн молока. На самом деле денег было украдено, для того, и на эти деньги можно было построить, создать рабочие места и, значит, запустить производство 500 тысяч тонн молока. Что такое 500 тысяч тонн молока? Это, я не побоюсь этого слова, примерно 40% дефицита внутреннего потребления молока по отношению к производству. Поэтому в этом части я с вами абсолютно согласен.
Слушаем Махачкалу, радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер всем в студии. Амирхан, Махачкала. Вообще сельское хозяйство – это основа основ, это экономика для жизни, как говорится. Мне не ясен один вопрос. Вот это вся монетарная политика, это глобальная политика государства, это все понятно. Но почему никто не обращает внимания из руководителей наших на неуемную частную инициативу, на тех, которые уже работают и никак вот им не дают проходу? Вот у нас в Дагестане много сел разорилось, все спустились в город за более легкими деньгами. А некоторые села есть, вот, ну, перечислять не буду, которые крепыши, которые взялись, открыли на десятки тысяч голов птицефермы свои собственные, крупный рогатый скот выращивают, откармливают и так далее. Вот им, ихнюю инициативу, ну, гасят на корню. Никаких возможностей. Подключение электроэнергии за бешеные деньги, залезают в долги и так далее. Господи, боже мой, ну это... Уж на это, казалось бы, не нужно ничего глобального. Уж тут, как говорится, только пинка, да, и все, само пойдет. Кроме того, что государство делает, этих людей, почему? Почему бы не помочь элементарно? Очень просто, я не знаю. Или нам здесь ничего не видно, или мы совсем не так соображаем. Не знаю, объясните, если можно. Спасибо.
Амирхан, вы знаете, вы правильно поднимаете вопрос. Он связан с чем? Вот вы знаете, когда собираются министры финансов большой, там, семерки, восьмерки, то у них, как правило, идут разговоры очень часто вокруг одной темы. Чье аграрное лобби сильнее? И вот там в Брюсселе, вы знаете, там на днях приехало 500 тракторов, просто в город заехало. Вот, а иногда эти трактора приезжают к парламенту или к зданию правительства и вываливают навоз. Таким образом, выражая свое отношение к проводимой государством политике. Поэтому отсутствие классового сознания у аграриев является одной из таких причин. Вот у бюрократии, все же по Марксу, она сформировала свой передовой отряд, значит, партию «Единая Россия», обрела классовое сознание. Свои интересы она защищает, в том числе во всех коррупционных схемах. А вот аграрий или бизнес российский, он пока не обрел классовое сознание. Поэтому он пытается в одиночку пойти за взятку решить свою частную проблему, не понимая, что на самом деле он таким образом финансирует своих могильщиков. Поэтому вопрос создания нормальной политической системы – это вопрос создания нормального аграрного лобби в стране, которое бы, допустим, не позволило позапрошлом году ввести ограничения на экспорт зерна из России. Это привело не только к потерям целых ниш на рынках, особенно Северной Африки и в Египте, в частности, но и к разорению огромного количества предпринимателей, которые вложили серьезные деньги, в том числе в инфраструктуру, там, портовую по отгрузке зерна и так далее. Наконец, это нанесло серьезный репутационный ущерб. Вот если бы в стране было мощное аграрное лобби, оно бы не позволило принять это ошибочное решение.
Вопрос от Федора. Слушаем из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, то, что происходит сейчас, и программа Мамонтова, и вся эта кампания по телевидению, когда просто титаническая какая-то борьба развернута с коррупцией якобы, конечно, это чистый спектакль, потому что даже господина Сердюкова особенно не трогали, а других говорить вообще смешно. Это большая бурная имитация, так сказать, по очищению, по наведению порядка. Это спектакль. Вот. Но у меня будет вопрос несколько из другой сферы. Вот разгорается скандал, впереди у нас будет акция протестная, очень важная, 15 декабря. И в оппозиции, в общем-то, несколько лагерей обнаружилось. Сейчас идет размежевание. Вот, например, Собчак, я вижу так, господин Пархоменко. К ним их очень активно поддерживает Латынина. Даже сегодня Евгений Альбац высказалась на «Эхо», которые говорят, что вообще не надо ставить вопрос об отставке Путина. Ни в коем случае нельзя говорить об о том, чтобы менять систему, проводить новые выборы, надо терпеть еще 6 лет Путина. То есть они согласились с легитимностью этих выборов. Вот. Другие люди, которые мне ближе, как Пианковский, Удальцов, люди Каспаров, Немцов, они все-таки говорят, что надо более активно оппозиции выступить, и нельзя смиряться с этой существующей системой. Вот этот конфликт. Вот хотелось бы вас, господин Стариков, спросить, все-таки, чью позицию вы разделяете, и как вы видите, должна ли оппозиция настаивать на значительных изменениях в политической системе в ближайшие месяцы? Спасибо.
Спасибо за вопрос, но я отстаиваю свою позицию. Я же тоже шел на выборы в Координационный совет, я не прошел в Координационный совет. Хотя вот внутренне у меня нет упреков, я искренне написал порядка 7-8 программных статей, вот, и даже ролики там в интернете найдете. Вот, я исхожу из следующих соображений. Вот рад, что Владимир Карамурза-младший эту позицию тоже поддержал относительно того, что... Поймите, ничто так не, на самом деле не, в общем, деморализует сторонников, как невыполнимые лозунги. Вот. Я не говорю о том, что Путина в отставку или не в отставку. Дело в том, что те требования, которые мы в очередной раз вынесем, или лозунги, которые, вокруг которых спорили, это на самом деле, с моей точки зрения, не самое главное. И вот почему. Потому что власть эти не выполнит. Если она не выполнила во время испуга, значит, осень, зима прошлого и этого года, то не выполнит и сейчас. Это для меня абсолютно очевидно. Но мы вместе с тем должны менять систему, а не менять вождей. И рассерженные образованные горожане, тот самый мотор массовых протестов, ждет от нас вдумчивой и последовательной повестки. Что я имею в виду? Я считаю, что нам необходимо говорить вопрос о конституционной реформе. Конституция 93-го года принималась в особых исторических условиях. После стрельбы по Белому дому, спустя 69 дней, я сам птенец этой реформы, никогда не занимался политикой, был избран в Государственную Думу. Но сегодня, спустя почти 20 лет, можно сказать одну абсолютно очевидную вещь. Сегодня Российская Конституция позволяет воспроизводить самодержавие, декорированное, демократическими институтами. И если мы не начнем менять Конституцию, а это выполнимая вещь, это вопрос образования инициативных групп в рамках действующего закона, если мы не сторонники там какого-то вооруженного восстания, говорим о мирной или о революции, то вопрос сегодня нужно начинать. И это вопрос выполнимых задач. Понимаете, ведь народ идет за большими идеями, но идеи чем отличаются от лозунгов, как правило? Они требуют своего развития, осмысления и осуществления. Поэтому в этой части, я считаю, нам необходимо начинать конституционную реформу. Проект этой конституционной реформы у нас есть. Мы 12 декабря, в день Конституции России, запускаем процедуру создания инициативных групп. Объявляем об этом. И я думаю, что 15 декабря на марш мы должны выйти с требованием начать немедленно конституционную реформу. И тогда то, что предлагает Собчак, судебную реформу, то, что предлагают другие участники Конституционного совета, обретает смысл. Потому что, поверьте, я принимал участие в разработке нескольких экономических программ. Все они провисают. Потому что на этом базисе, на этом основном законе, который уже не является общественным договором, Конституция – общественный договор, ничего сделать нельзя. Поэтому даешь конституционную реформу. Мой вот такой лозунг и ответ на ваш вопрос.
Как, по-вашему, вот эти программы профессии репортер на канале «Россия-1», посвященные борьбе с коррупцией, служат ли они каким-то отвлекающим маневром для массовой аудитории?
Ну нет, безусловно, они некоторое время позволяют, в общем, немножко стравить пар, но люди, в общем, замирают от наглости, безнаказанности и дерзости того воровства, которое видят, соотносят это, но и вроде бы появляются даже некие симпатии по отношению к власти. Но мы были свидетелями, это такая перестройка номер два, которая тоже началась с узбекского дела. В общем, и уж как не прочен был коммунистический режим, он рухнул. Сейчас все произойдет гораздо быстрее. Поэтому всерьез бороться с коррупцией сама власть не может, потому что она основой существования является именно коррупция, не что иное. Поэтому очень быстро граждане, даже которые особо не интересуются политикой, или те люди, которых мы называем обывателями в таком обиходе, они начнут разочаровываться и поймут, что это подделка, имитация.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый день. К сожалению, я только вот недавно подключилась. Значит, там же какая-то серьезность, я не знаю, там же муж, так сказать, арестован. Я вовсе не ищу,
да, но мы пока не видели фильма, не конкретно подробности не знаем, мы сам факт обсуждаем. Ваш вопрос, Лариса Дмитриевна.
Да. Это уже официально что-то предъявлено или что?
Ну, вот ее вызывали, мы опираемся на статью в независимой газете, вызывали на допрос следственного управления ГУ МВД, но она не пришла, мотивируя тем, что лечится за границей.
Она же молодая мать, я вообще потрясена рекордом таким, 51 год, это надо просто рассказывать всем, тем более у нас демография плохо, я просто вообще просто не знаю, что даже сказать. Это надо рассказывать всем. Спасибо большое.
Да, родила двойню, Ирина Скрынник. Как по вашему вопросу, Ивана Старикова, что переполнило чашу терпения Кремля вот в данном конкретном случае, вот если говорить о Минсельхозе?
Я думаю, что чашу Кремля переполнила то, что та вещь, которая банальная, которая называется внутриклановые разборки, внутри этого самого Кремля, и мы бы ничего не узнали, если бы не была предпринята атака против Виктора Зубкова в этой истории. Вот, и поэтому это стало, в общем, осмелел господин Мамонтов и стал проявлять просто, я даже не знаю, ни с чем не сравнимое беспримерное мужество борьбы с такими коррупционерами, называя такие суммы. Поэтому сейчас будем ждать, как нанесет ответный удар. Это сильно смахивает на олигархические войны середины 90-х годов за связь инвест.
Информационные войны.
Да, такие информационные войны, которые проходили. Тогда они, безусловно, были честнее. Сейчас, поскольку тогда было частное телевидение, например, НТВ. Вот, а сейчас государство абсолютно тотально. Но мы с вами увидим, что разные группы, обладающие огромными деньгами, вполне могут, в общем, нарушать какие-либо договоренности или даже не просить изволения в Кремле. И как там, все куплю, сказала Злата. Все возьму, сказал Булат, пока Злата побеждает, в том числе на телевизионном рынке.
Вы будете смотреть программу Аркадия Маймонта?
Ой, вы знаете, я такое у меня чувство, мне хочется пойти помыть руки, как-то я вижу только Мамонтова на телеэкране, поэтому точно у меня не хватит. Рвотный рефлекс превысит все остальные.
А как, по-вашему, программы про Минобороны были тоже атакой на Виктора Зубкова?
Нет, про Минобороны здесь несколько, в общем, другая. Это как раз программа Минобороны, это была атака на бывшего зятя Виктора Зубкова, Сердюкова. Вот, и мне кажется, что как раз Сердюков нанес ответный удар по Сергею Иванову, известив меры, что при разработке Гланса было похищено 6,5 миллиардов рублей. Вот, соответственно, сейчас нанесли, он нанес ответ по Минсельхозу, пытаясь ударить по Виктору Зубкову. Но я еще раз, я выражу свое личное мнение. Мне кажется, что Виктор Зубков не был сторонником госпожи Скрынник, и, насколько мне известно, в общем, отчаянно с ней воевал, но убрать ее почему-то не мог, будучи первым вице-премьером правительства.
Спасибо. Напомню, что через несколько часов государственное телевидение представит еще одного министра-коррупционера Елену Скрынник. Телеканал «Россия-1» покажет фильм «Разоблачающая деятельность» на посту главы Росагролизинга и Минсельхоза. О том, в чем обвиняет Елену Скрынник, мы сегодня беседовали с бывшим членом Совета Федерации, бывшим депутатом Государственной Думы и в свое время заместителем министра экономики Иваном Стариковым. Он находился в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Михаил Касторов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.